Глава 19. Он все-таки выследил их в столовой для экипажа «Триумфа», теперь припаркованного у девятого причала. Сейчас было не время для обеда, и столовая была почти пуста, не считая нескольких убежденных любителей кофеина, наливающихся своим варевом. Они сидели друг напротив друга, сблизив темноволосые головы. Бас положил разведенные руки на маленький столик ладонями вверх и склонился вперед. Елена, сгорбив плечи, комкала лежащую у нее на коленях салфетку. Ни один из двоих не выглядел счастливым. Майлз набрал воздуху в грудь, тщательно придал своему лицу доброжелательно радостное выражение и неспешным шагом двинулся к ним. Хирург заверял его, что внутренних кровотечений больше не будет. «Ну-ка проверим это сейчас». «Привет!» Оба вздрогнули. Елена, по-прежнему сгорбившаяся, стрельнула в него обиженным взглядом. Бас отозвался испуганным, неуверенным «Милорд», отчего Майлз почувствовал себя совершенно неловко. Он подавил желание поджать хвост и выскользнуть за дверь. «Я обдумал то, что вы мне сказали», — заявил Майлз, с беззаботным видом опершись о приставной столик. «Когда я действительно рассмотрел ваши аргументы, они оказались вполне обоснованными. Я изменил свое мнение. Если мое благословение чего-то стоит, можете приходить за ним». Лицо Базы вспыхнуло подлинным восторгом. Елена шевельнулась, раскрылась, словно цветок лилии в полдень, но столь же внезапно закрылась вновь. Ее широкие летящие брови озадаченно поползли вверх. Она взглянула на него в упор. В первый раз за несколько недель, как он это сейчас осознал. «В самом деле?» Он одарил ее оживленной улыбкой. «В самом деле. И к тому же мы соблюдем все формы этикета, что потребует от нас немного изобретательности». Он вытащил из кармана разноцветный платок, припрятанный там на этот случай, и подошел к тому краю стола, где сидел Бас. «Начнем снова. И на этот раз с правильного шага. Вообрази, если хочешь, что этот привинченный к полу банальный пластиковый столик, залитый звездным светом балкон, с окном, закрытым ставнями в мелкую дырочку и оплетенным вьюнком в этих маленьких цветочках, ну, с длинными острыми шипами, укол которых так жжется. За окном, как это правильно и пристойно, таится предмет твоей страсти. Представил? Итак, оруженосец Джезок, я, как ваш сюзерен, понимаю, что у вас есть ко мне просьба». Майлз сделал немой жест инженеру. «Твоя реплика». Бас с усмешкой откинулся на стуле и подхватил по его примеру. «Милорд, я прошу вашего соизволения и поддержки для брака с перворожденной дочерью оруженосца Константина Батари, дабы мои сыновья могли в будущем служить вам». Майлз вздернул голову и ухмыльнулся. «О, отлично. Мы с тобой, похоже, смотрели по видео одни и те же постановки. Конечно, оруженосец. И дослужат мне ваши сыновья так же достойно, как служите вы. Я пошлю сваху». Он свернул платок треугольником и повязал его вокруг головы. Согнувшись над воображаемой клюкой и бормоча что-то надломленным фальцетом, он подогрически похромал к той стороне стола, где сидела Елена. Там он стащил с головы шарф, вернулся в роль ее сюзерена и опекуна и принялся с пристрастием допрашивать сваху насчет того, подходящего ли претендента она предлагает. Сваху дважды посылали к командиру и сюзерену базы, чтобы тот лично проверил и гарантировал а. перспективы его дальнейшего продвижения по службе, б. личную опрятность и отсутствие вшей. Бубня архаичные, свойственные почтенной древней старушонке ругательства, сваха вернулась, наконец, к Елене, чтобы завершить соглашение. К тому времени Бас уже хохотал от специфически бароярских шуточек, а глаза Елены зажглись, наконец, улыбкой. Завершив свою клоунаду и произнеся последнюю маловразумительную формулировку, Майлз прицепил к напольным креплениям третий стул и рухнул на него. «Ух, неудивительно, что этот обычай отмирает. Так утомительно!» Елена усмехнулась. «У меня всегда было впечатление, что ты пытаешься быть тремя разными людьми одновременно. Может, ты нашел свое призвание?» «Что, театр одного актера? За последнее время я этого напробовался на всю оставшуюся жизнь». Майлз вздохнул и посерьезнел. Во всяком случае, можете считать себя успешно официально помолвленными. Когда планируете зарегистрировать свой брак?»
«Скоро», — ответил Бас, — «и я не уверена, Елена. Предлагаю сегодняшний вечер».
«Но», — принялся заикаться Бас. Он обратился взглядом к своей леди. «Елена, мы ведь можем?»
«Я...» — она пристально всмотрелась в лицо Майлза. «Но почему, милорд?»
«Потому что я хочу потанцевать на вашей свадьбе и осыпать брачные ложи гречневой крупой, если только найду хоть немного крупы на этой дремучей космической станции. Можем довольствоваться и гравием, тут у них его в избытке. Я завтра улетаю».
Эти три слова было не так трудно понять, как все прочее.
«Что?» — воскликнул Бас.
«Зачем?» — откликнулась Елена потрясенным шепотом.
«Мне надо выполнить кое-какие обязательства», — пожал плечами Майлз. «Расплатиться ставом колхуном и похоронить сержанта. Но весьма возможно, и себя самого».
«Ты ведь не должен делать это лично, а?» — запротестовала Елена. «Ты что, не можешь колхуну отправить платежный чек, а тело послать с каким-нибудь кораблем? Зачем возвращаться? Что там для тебя такого?»
«Дендарийские наемники», — напомнил Бас. «Как мы будем действовать без вас?»
«Я надеюсь, что флот будет действовать нормально, потому что я назначаю тебя, Бас, его командующим, а тебя, Елена, первым заместителем База и его ученицей. Коммодор Танг будет вашим начальником штаба. Понимаешь, Бас, я собираюсь возложить на вас с Тангом задачу обучить ее, и надеюсь, это будет самым лучшим выходом».
«Вы...» — инженер едва не задохнулся. «Милорд, такая честь. Я не могу».
«Скоро вы поймете, что сможете, потому что должны. И, кроме того, у леди должно быть достойное ее приданое. А для чего, в конце концов, нужно приданое, как не чтобы обеспечить невесте средства к существованию? Кстати, заметьте, со стороны молодого мужа было бы дурным тоном его промотать. И вообще, вы по-прежнему будете работать на меня».
Бас испытал облегчение. «А, так вы вернетесь, а я-то подумал... «Неважно. Когда же вы вернетесь, милорд?»
«Когда-нибудь я вас нагоню», — туманно ответил Майлз.
«Когда-нибудь... никогда».
«И еще одно. Я хотел бы, чтобы вы покинули локальное пространство Тау-Верда. Выберите любое направление прочь от Барояра и отправляйтесь. Делайте это побыстрее, а флоту найдите занятие, когда окажетесь там. Хватит с дендарийских наемников этой войны Твидлума с Твидлди. На дух солдат дурно влияет, когда им становится слишком трудно запомнить, на какую сторону они работают на этой неделе. В вашем следующем контракте должен быть четко определен противник. Вот тогда вы сможете спаять эту пеструю компанию в монолитную силу, которой командуете лично вы. Никаких больше комитетов. Думаю, все слабости подобной войны были нам щедро продемонстрированы».
Майлз продолжал сыпать указаниями и советами, пока не сделался в собственных глазах похожим на этакого карликового полония. У него же нет никаких способов предвидеть все случайности до единой. Когда наступает пора слепо куда-то прыгнуть, безразлично, закрыты твои глаза или открыты, вопишь ли ты, пока падаешь, или нет.